Значит, еще раз напоминаю вам основные положения вчерашней встречи с тем, чтобы могли продолжить. Первое, на что обращаю внимание, это понятие греха. Должен вам сказать, что его, пожалуй, можно дать даже в более широком масштабе. Грех, если говорить по существу, это все то, в чем мы допускаем ошибку. Грех – это наши ошибочные поступки в отношении любого внешнего по отношению к нам и внутреннего по отношению к себе поступка. То есть, я хочу показать, что это значит. Вот Столяр, прекрасный, первоклассный, краснодеревщик, вылизывает доску. Так? Раз, раз. И вдруг... Какой огрех! Вылетел сучок. Есть русское слово «о, грех». Грех. Грех – это любое повреждение, любая ошибка в любом нашем отношении, к чему бы ни распространялось, к другому человеку, к обществу, к церкви, к предмету, к вещи. Вы слышите? К вещи. Я вам напоминаю, помните, я вам говорил, что святые отцы обращают прям такое внимание, серьезное внимание на отношение человека к вещи, чему мы не придаем, кстати, иногда значения. На самом деле тоже грех, когда хорошая вещь вдруг раз бросаем, и она становится ничем, тряпкой. То, что только выбросить – грех. К природе – грех, когда мы идем и ломаем все направо-налево. Или пошли для развлечения, стрельнули, подстрелили зимой. Животное бедное истекает кровью, бежит. Какое наслаждение, представьте себе. И это человек. Я вполне понимаю тех, для которых охота является жизнью. Это их жизнь просто. А когда для развлечения стреляем и приносим страдания этим бедным животным, так что мы делаем? Это какую душу надо иметь, чтобы ради развлечения приносить страдания? Так вот, еще раз повторяю, грехом называется тот поступок, который является неверным, ошибочным по отношению к любому объекту, к любому кругу, если хотите, явлений нашей жизни, начиная, естественно, с самого себя. Потому что больше всего мы вредим сами себе. Причем ошибочными что является? Я сказал поступки. Под поступком теперь что понимается? Вы знаете, в примитивном таком, плоскостном, грубом понимании – это то, что я делаю. Вот кулаком ударил, да, и зуб выбил – вот это поступок. А то, что я могу весь сгорать от ненависти, от злобы – это же не поступок. Я же ничего не сделал. Христианство утверждает, это есть грех. Причем не просто это грех, а это есть то, что можно назвать семенем греха, ядром, из которого вырастают поступки. Надо запомнить, что ни одно тяжелое преступление никогда не совершалось, если оно прежде в мыслях, в человеке самом не прокручивалось десятки и, может быть, сотни и тысячи раз. Никто сразу не шел на убийство. Убийца он прежде становился в своей душе, потом уже он становился и убийцем тела другого человека. Итак, еще раз повторяю, пожалуйста, запомните, вот что мы называем грехом. Это наше неправильное отношение к чему-либо, начиная с себя и кончая Господом Богом, или начиная с Господа Бога и кончая самим собой, как вам угодно. Второе, на что обращаю внимание, о чем мы вчера много говорили, что православное понимание тем отличается такой особенностью, что утверждает, что грех – это есть рана, наносимая человеком прежде всего самому себе. Моя злоба внутренняя – это есть нож, который я всаживаю себе в сердце, в свою душу. Потому что другому человеку я, может быть, никогда этого и сделать и не смогу. как бы этого ни хотел. Грех – это есть. Вот что такое, понятно? Это рана, наносимая себе. Я разрушаю себя. Я нарушаю закон Божий какой? Каким являюсь я? Вы понимаете, что моя природа – это есть закон Божий, человеческая природа. Потому что я – творение Божие. Я есть осуществление божественной энергии. Вот каким образом я нарушаю волю Божию. В отличие от чего, напоминаю вам, в отличие от языческого, иудейского, католического, протестантского и прочих религий понимания греха, которые рассматриваются как? Как нарушение внешнего закона. Бог дал закон, вот не убей. Вот теперь думай, как же бы такое-то бы и убить бы, да и не наказом остаться. Да не внешне это закон. Убиваю другого, я убил себя уже прежде всего. А ему-то, еще, может быть, по божественному промыслу, я, может быть, принес великое благо. В этом принципиальные, друзья мои, отличия. Пожалуйста, обратите на это внимание. Почему это важно? Опять напоминаю вам. Потому что, когда мы рассматриваем грехом нарушение вот этого внешнего Божьего закона по отношению к нам, то, вы знаете, сплошь и рядом мы слышим, за что меня Бог наказал. Он хуже меня в 100 раз, особенно соседка моя, ну, Господи, я слышу, она хуже меня. Вот. Так? За что меня Бог наказал? Христианство настойчиво и однозначно говорит, не Бог наказывает нас за грехи, а грехом мы наказываем себя. Потому что грех – это есть тот вред, который я наношу самому себе. Я сам себе. Я наказываю, не Бог наказывает. Вот это еще одно очень важное положение, которое чрезвычайно, ну, просто необходимо, я вам скажу, чрезвычайно важно, необходимо напоминать людям и говорить. Никого Бог не наказывает во веки веков. Потоп – это не наказание. Огненный смерч, серный дождь на Содом и Гоморру – это не божественное наказание. Это естественные следствия нашего духовного состояния. Напоминаю вам случай, византийский случай, который пригодится вам, когда главнокомандующий Фока совершил переворот государственный, он отличился такими жестокостями, зверствами, что все были просто потрясены. И один монах молился: «Господи, за что же на наш православный народ таков Твой гнев?» Под утро он услышал голос, искал худшего, но не нашел. Здорово. Мы всегда, и за что же нам такое, и начинаем перечислять. От глав государств, правительств, городов, областей, все плохие. За что же это нам? Мы-то такие хорошие, а нам вдруг такие ставятся. И светских властей, и церковных властей, и по батюшке, и по матушке. Все. За что нам, таким хорошим, такие поставлены? Ну, Господи, Ты и придумал. Ай-яй-яй, какая слепота! Потрясающее ослепление! Вы знаете, у народа интуиция просто поразительная. И уже давно-давно сформулирована эта христианская идея «по сеньке и шапка». Это нам ой как пригодится в жизни. Как бы это не только запомнить, но и понять «по сеньке и шапка». Причем этим сенька является не вообще народ. Ну, народ-то, конечно, дрянь, но я-то хороший. Нет, с меня начиная. Я же переживаю об этом, вы слышите? Я страдаю, я осуждаю. Все, я понял. Я понял. Вот почему шапка сенька таков. И прежде всего таков кто? Тот, кто наиболее осуждает, возмущается, и я не знаю, что делает. Вот это еще одно положение, связанное с пониманием греха. Друзья мои, я вам просто по полочкам раскладываю. Это крайне необходимо знать. Итак, нет наказаний, а есть Божьих наказаний, а есть следствие нашей болезненности. Разве это наказание, что когда душа выйдет, тело начинает разлагаться? Кому придет в голову сказать: «О, Бог наказал тело-то»? По-моему, нет. Мы все понимаем. То же самое происходит, когда наш дух омертвевает, начинает кругом все разлагаться. Надо запомнить первичную религиозную истину, которую со всей силой утверждает христианство, и которую я вам тысячу раз повторяю. Наше духовное состояние определяет и нашу всю внешнюю жизнь. Правда, как определяет, вот этих законов мы не знаем. Вот насчет этого не знаем, потому что мы не видим это духовное состояние. По крайней мере, Христос отверг примитивное понимание. Какое? Богатый – значит праведный. Здоровый – значит праведный. Наоборот – значит грешный. Отверг это. Нет, другие здесь законы царствуют, и мы их не видим. Мы видим состояние своей души. Мы не видим, что для меня полезнее. Не знаю, может, кто из вас видит? Я не вижу, не знаю. Слава или бесчестие? Богатство или бедность? Власть или, напротив, ничтожество? Никто не видит, что полезнее. Не видим? Не видим. Но факт говорит, для одних людей это является наиболее полезным, для других – противоположное. А что значит полезнее? Полезным мы называем то, то и только то, с чем сталкиваясь мы, обнищав или разбогатев, неважно так, оказываемся перед лицом того, что я назову нравственного закона, перед лицом совести, перед лицом Бога. И так куда? Так я разбогател, всех презирать? Какой же я скотина? Недавно я был такой же, и вдруг теперь я презираю всех? Или, напротив, стал нищим? Так, теперь я давай злобствовать, завидовать. Понял, ого, оказывается, что во мне сидит, какая гадость. Так вот, мы этого не знаем, и поэтому не знаем, что для нас полезнее. Но факт именно таков, что духовное наше состояние определяет и нашу духовную жизнь. Поэтому звучит великолепная формула, если хотите, формула, сказанная Марком Подвижником, не от себя самого, конечно. Это действительно выражение Духа Божьего, Священного Предания Церкви. «Не хочешь скорбей – не греши». Кратко, сильно, под скорбями что разумеется. Опять, не думать, что это только внешнее. Ногу сломал, по макушке получил. Но подчас у человека внешняя жизнь вся изумительна, а он себе покоя не находит внутри. Я вам говорил, как на одном собеседовании в Финляндии епископ лютеранский привел нам факт, статистику европейскую, что более половины уже жителей Европы этой благоденствующей, кажется, материально, уже потеряли смысл жизни, чувствует, как он выразился, экзистенциальную опустошенность, все чаще кончает жизнь самоубийством и так далее. Это люди с внешней стороны благоденствующие. Вот так, друзья мои, это то, что касается общих положений о грехе. И дальше напоминаю, что православие еще говорит. Есть грех личный, есть первородное повреждение, есть родовое повреждение. Грехом в прямом и точном смысле является только личный, то есть то деяние, которое я сознаю и делаю ошибку, нарушаю тот внутренний закон моей жизни. Вот это грех. Ни первородное повреждение, ни родовое повреждение для человека не являются грехом, за который он несет какую-то нравственную ответственность. Нет, это повреждение. Это повреждение часто именуется тоже грехом. Это, пожалуйста, вы имейте это в виду. В виду, поймите, что иногда грехом называется самоповрежденность, которую я получил. Я тут не виновен абсолютно. Но это не тот, тогда скажем, грех, за который я несу ответственность. Я не ответственен. За то, что мы смертны, тленны, страстны, мы не ответственны за это. Мы получили это по рождению. Я вам цитировал кое-каких отцов в этом плане. Вот, и напоминаю вот мысль отца Иоанна Мейндорфа хотя бы, который подвел итог византийскому богословию и который пишет: «Налицо несомненный консенсус в греческой, патристической и византийской традициях. Оба предания отождествляют наследие грехопадения с наследованием, по сути дела, смертности, а не греховности». Обращаю на это ваше внимание. Для нас, друзья мои, это будет очень важно, потому что вот сейчас мы будем говорить о человеческой природе Иисуса Христа. Наследие смертности, а не греховности. Можно быть смертным и не греховным. Для нас это очень важно. Вот так. Ну, в отношении, значит, первородного повреждения я уже вам, по-моему, достаточно много говорил. Может быть, я еще процитирую немножко. Вот эти суждения, цитирую вам, восточных отцов о том, что все люди рождаются с амартия, амартия – греховность. То есть грехом или греховностью, да. Обратите внимание, подражательное западное богословие поняло превратно. Поняло превратно, о чем мы с вами говорили. И, наконец, в лице Августина совершенно исказило. Начав учить о переходе на всех именно первого греха Адама, я вам цитировал катехизис католический, будто бы на всех перешел грех самого Адама. Но, повторяем, такой мысли не высказывал ни один из восточных отцов, как не встречаем ее и в Писании. Личный грех Адамов на нас не переходит. Католическое богословие себя поставило, знаете, в какой тупик. Вот если кто-то из вас будет читать католический катехизис, и вот этот раздел вы увидите, сами себя поставили, просто создали коллизию неразрешимую. Я вам говорил, как это связано с крещением, так называемым прощением первородного греха, когда первородные повреждения, четко отцы говорят, это смертность. Ее можно простить, да? Как это простить? Меня крестили, мне простили смертность, да? Простить тленность? Простить мою уязвимость? При чем тут прощение? Первородные повреждения – это свойство природы, которое не имеет никакого отношения к греху, как нравственному преступлению. Для доказательств, пожалуйста, вот он пишет, что и в Писании, что же в Писании? Читаю. Пророк Иезекииль от лица Божия говорит: «Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы мои соблюдает и исполняет их, он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын, посмотрите, прямо отвечает, сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается». Понятно? Это естественно. Это и мы все понимаем. Как может сын отвечать за то, что там сделал отец? Так? И вдруг здесь нам безумную идею предлагают. мы виновны за грех Адама. Мы виновны за расстрел царской семьи. Поздравляем. Из какого богословия? Прямо против Священного Писания, против голоса Божия. Вот что может произойти. Вот так. Значит, в отношении личного греха, еще помню, вам говорил, что это есть личное в отношении себя или человека, в отношении общества и в отношении церкви. Так сказать, три, если хотите, ну, разновидности личного греха. Ну, а первородные повреждения – это вот эти вот три характеристики, о которых Максим Исповедник, преподобный, прямо говорит, четко, отчетливо, что Христос своим воскресением избавил нас от тленности, смертности, страстности. Причем под страстностью, разумеется, безукоризненной. Безукоризненной. Прямо избавил человеческое естество. Где? Вот читаешь некоторые богословские труды. Христос избавил нас от того, другого, третьего. Где? Где? Молчат. Ну, посмотрите, пожалуйста, мы с вами будем проходить, вот сейчас скоро, в самом себе, а не в нас. Поэтому законный вопрос. Христос избавил от греха – все грешат. От смерти – все умирают. От страстности – все остаются. Где же спас? Вы что городите, христиане? Посмотрели бы бесчисленное количество прямо отцы, один за другим. Я вам буду, приведу потом десятки. Где уничтожил смерть, грех, эту уязвимость? В самом себе, в себе самом. Один за другим только и знает, повторяет. То есть в своей, в той человеческой природе, которую он воспринял. Вот, оказывается, где. Не в нас. А что это дает нам? Об этом мы еще с вами поговорим. Что это дает и зачем это было нужно. И почему это было нужно. Ну, а сегодня я хочу еще вам сказать об одной интересной вещи. И Священное Писание, и святые отцы говорят об удивительных вещах. Кстати, настолько важных, без понимания которых мы с вами не можем понять даже того, кто Христос. Кто этот Бога-человек? Что за природа человеческая, воспринятая Христом? И некоторых других важных вещей мы не поймем. А ошибка здесь, вот почему для нас важно, личное, первородное повреждение, родовое повреждение, почему важно четко различать между собой. Смешение их ведет к такому хаосу, что ничего тут уже не разберешь и не поймешь. Итак, что же такое родовое повреждение, о существовании которого нам очень легко убедиться? Я вам кое-что приведу, кое-какие вещи сейчас расскажу. Прежде всего, что это такое? Если мы усвоили себе, что Христос избавил человеческую природу в себе от этих трех, чего вы это запомните, потому что я вам буду миллион один раз повторять, и вы все запомните. Смертность, тленность и страстность. Так? Сказано, это от этого избавил. Вот, оказывается, от какого греха. А что же все прочее? Так у него же не было грехов у Христа-то. Он в самом себе уничтожил только это. Тоже называемое в Писании грехом. Вот есть еще одна, оказывается, категория болезненности, поврежденности, если хотите, ненормальности, которая присуща нам, вошла в нашу природу. Это то, что мы называем родовой поврежденностью. Что же это такое? Как первородное передается наследственно от первого человека, и все мы рождаемся с нею, в этих кожаных ризах. Родовая поврежденность, вот она, прям рядышком стоит, вплотную, тоже идет от него. идет тоже от него, но другого порядка. В чем различие? Наследственное – это тоже наследственная поврежденность, но другого порядка. Первородная поврежденность бесстрастна. В смысле, там нет никакого греховного начала. В Адаме, мы видим, появилось в результате грехопадения не только это, не только кожаные ризы, а в нем появилось еще нечто другое. Этим своим личным грехом он уже внес элемент порчи духовного характера в себя. Не в природу, а в себя. И как мы наблюдаем в плане биологическом, как от больных людей часто рождаются больные дети, я вам потом процитирую, как от страстного, так от страстного рождается страстный. Вы слышите? Дело касается не природы по существу, а того, что в ней может быть уже, что в ней рождается, что в ней поселяется, что может быть и не быть, что может быть посеяно и может быть выброшено, но уже касается чего? Духовного состояния, духовного содержания души. Оказывается, как физические болезни есть, точно так же, надо нам запомнить, точно так же существуют и духовные болезни. Вот видите, вот этот материалистический, атеистический мир настолько слеп, что они не понимают, что, оказывается, страсти – это болезни, а болезни могут передаваться. Физически передаются – да, психически – да. Духовные, а души нет. Ах, ну если нет, тогда все в порядке. А если душа есть, оказывается, тело является выражением нашего души. Тело соответствует нашей душе. Оказывается, точно так же духовные болезни могут передаваться. Болезни чего? Вот нашей души могут передаваться. Вот эта передача духовных болезней, вот эти духовные, если хотите, болезни, и являются тем, что мы назовем родовой поврежденностью. Телесных болезней много, которые могут передаваться? Говорят, что много. Много. И духовных болезней много, которые тоже могут передаваться. Я прошу обратить внимание, чтобы понять, что такое родовая поврежденность. Это вот этот целый веер тоже духовных болезней. Может передаваться зависть, может передаваться алчность, тщеславие и прочие всякие вещи. Писание говорит о каинитах, род Каина даже. Посмотрите, что говорит Писание. Это интереснейшие вещи. Кажется, в каждом роде, если хотите, племени и роде, есть свои духовные болезни, присущие которые уже ему, началом своим кого не имеют. Ну, естественно, начинается все с Адама, как всегда. Но он что? Это так сказать, было общее, так началось с него. Но дальше-то наверняка, наверное, были потомки и у Авеля, коли были и у Каина. Так, по крайней мере, есть все основания предполагать. По крайней мере, мы знаем, что помните, в Писании написано, «Сыны Божии стали входить, брать чери человеческих». Помните, уже в Писании идет уже разделение. Кого называют сынами Божьими? Ну, почитайте толкование. Видите, это тот род, если хотите, то племя, еще народу было немного, которые еще держались заповедей Господних, были более, что ли, религиозны, более нравственны, более духовно здравы. Вот кто! Ну и, как видим, говорит Библия, и они стали развращаться, беря дочерей человеческих. Под человеческими уже, разумеется, в данном случае. Вот то, если хотите, ну, то племя, уже развращенное, отступившее от заповедей Божьих, от голоса, хотите, совести и так далее. Те, которые в конце концов стали строить Вавилонскую башню. Те, которые обнаружили себя во всей силе в Содоме и Гоморре. Те, которые сумели, в конце концов, заразить настолько род человеческий, что уже природа не выдержала, возмутилась и затопила все, за исключением 8 человек. Вам понятно теперь, что такое родовая поврежденность? Вот, оказывается. И в каждом роде это может быть своя. Свое. У кого страсть к обжорству? Ему плевать, как он одет, но будет есть хорошо. У другого в брюхе щелк, но на брюхе зато шелк. У него тщеславие превыше всего. Ну что вы, голодный будет. Но оденется зато как следует. У кого что? Вот она, родовая, выпячивает, так сказать, страсть. Из сонма, если хотите, из круга всех страстей, которыми мы оказались наделенными. По-моему, картина такая ясная же, правда же? Я вам кое-что, может быть, зачитаю, чтобы вы увидели, что здесь, так сказать, это все не какие-то идеи вы надуманные, а по существу. Григорий Ниский, цитирую, «как преемством, принадлежащего каждому роду, продолжается естество живых существ, так что по закону природы рожденные есть то же с рожденным, так от человека рождается человек». Что-то особенное. Послушайте дальше. «От страстного – страстный, от грешника – грешный». Ух, как интересно! Оказывается, от страстного рождается страстный. Еще бы. Как телесные болезни, так и духовные. Вы слышите? Причем от страстного – страстный. Обращаю ваше внимание. Значит, от нестрастного, от праведного, и мы знаем это, рождается праведный. Вы слышите? То есть я о чем хочу сказать? Что вот эта родовая поврежденность – это не свойство природы, как первородное повреждение, или то, что западные называют первородным грехом, и в наши учебники все это втащили, и таскаемся теперь мы с первородным грехом. Повреждение – там природа изменилась. Здесь болезнь природы, духовная болезнь природы. У одних больше, у других меньше. У одних одна болезнь, у других другая болезнь. На той же природе. На той же природе. Макарий Египетский пишет, «вошедший в душу грех, овладев ее пажитями до глубочайших тайников, обратился в привычку и предубеждение. С младенчества в каждом возрасте воспитывается и учит худому». Вот как грех, когда войдет в душу. Игнатий Брянчанинов, «превшедшее в человека зло так смешалось и слилось с природным добром человека, что природное добро никогда не может действовать отдельно без того, чтобы не действовало вместе и зло. Отрава проникла во все члены тела, во все силы и свойства души, поражены недугом греховным и тело, и сердце, и ум. Да, нет человека, у которого не было бы вот этой родовой поврежденности. Почему? Мы все рождаемся от страстных, а от страстного рождается страстный. Мы все рождаемся от грешных, а от грешного, как хорошо сказал Григорий Ниццкий, рождается грешный, то есть засеянный вот этими семенами. Вот священник Алексей Бургов очень хорошо пишет: «Безудержное господство греха в таком настроенном на земное развращенном роде, как род Каина, необъяснимо вполне из личного падения каждого без предположения наследственной порчи природы». Передается наследственная порча природы. По наследству передаются не только черты лица и особенности физической организации, но и психические свойства, и наклонности ближайших и отдаленных предков. Жалко, что он тут сказал психические свойства, наклонности и духовные. Вот в чем дело. В основании часто повторяемого в Библии изречения, что Бог грехи отцов карает до третьего и четвертого рода, лежит та мысль, что грех в жизни является не только индивидуальным, но и родовым. Обращаю ваше внимание. Но и родовым. Почему и наказывается не только в родоначальнике, но и в нисходящих членах рода. В жизни всего чаще встречаются примеры патологической наследственности. Известна наследственная передача алкоголизма и других страстей, болезней, психического расстройства, а по теории Ламброза даже страсти к преступлениям. Ох, какой авторитет! Ну, привел бы какого-нибудь святого отца-то. Кстати, вот то, что вы будете читать наши предреволюционные вот эти работы, то 99,9 в периоде наших работ поражает одним. Пестрят ссылками на немцев. Неважно, это француз, англичанин, кто. На этих протестантских и католических богословов обязательно надо указать вот какой-нибудь авторитет. А что вы святого отца скажете? Ну и что святой отец? Жил когда-то допотопный. Это постоянно, но мысль, которую в данном случае он высказал, очень правильно. Еще раз повторяю, жалко, что он не говорит о духовной стороне. Факт бесспорный. Семена развращенности, присутствующие в родителях, передаются детям. Как все хотят иметь детей-ангелочков, будучи сами дьяволочками. И постоянный вопрос, что нам делать с детьми? Я от ярости подпрыгиваю обычно сразу, чуть ли микрофон не сбиваю, говорю, да когда же мы заговорим о самих себе-то? Яблочко от яблоньки недалеко же падает. Ну, пора же понять, мы хотим ангелочков, возьмемся за себя. Не может быть от худого дерева добрых плодов. Неужели это трудно понять? Вот эта мысль о родовом грехе, как видите, она в высшей степени важна не просто для теоретического богословия. Она насущна для реальной нашей жизни. Обратите, пожалуйста, внимание, вы будете венчать и так далее. Говорите новобрачным и до брака. Берегитесь. Ваши дети будут тем, кем вы будете сейчас. Как важно особенно это сказать вступающим в брак. Как важно обратить внимание на внутреннюю, причем сторону души, на внутреннюю жизнь души. Это же в высшей степени важно. Уж понимали даже какие-нибудь язычники. Правда, по-своему понимали, но понимали. Какие-нибудь римские патриции. Жена беременна, так знаете, как они ее оберегали? Чтобы не видел, она не видела ни красивых лиц, никаких безобразных сцен. каких-нибудь ужасных явлений природы и так далее. Что вы? Старались только, чтобы она видела все прекрасное, хорошее. Да, потому что опыт, вы слышите, не фантазии, а опыт подсказал, что это имеет огромное значение для будущего ребенка. Кем, каким он будет. Если родители между собой только и знают, что ругаются друг с другом, ужас, или с кем-то, знаете, что будет. Не удивляйтесь потом, ах, что-то наш ребеночек очень капризный, ах, какой он нервный. Мы-то такие не капризные, а он капризный. Вот это учение о родовом грехе имеет чрезвычайно большое практическое значение для человеческой жизни, для семьи, вот, для вступающих в брак. Имейте, пожалуйста, это в виду. Марк Подвижник что пишет? Приведу. Вопрос ему задается. Следовательно, мы по необходимости приняли преступление Адамова, которое есть грех наш, состоящий в помыслах, да? Ответ. Это не есть преступление Адамова, но обличение сладострастия каждого. И преступление мы не получили преемственно, ибо если бы мы приступали закон по причине преемствования, то необходимо надлежало было бы всем нам быть преступниками и не быть обвиняемыми от Бога, как приступающими этот закон по необходимости естественного преемствования. Правда же? Кстати, материализм так и учит. Свободы воли нет. Да. Ныне же сие бывает не так. Это преступление происходит не от необходимости, но от сладострастия. То есть виновата личность, виноват человек. Родовые наклонности – да, это большая сила, конечно. Это бесспорно. Некоторые очень гневливые. Очень. Но человек может с этим бороться. Человек может с этим бороться. Это ему дается, как каждому дается свой, как говорится, крест. А вот ему дается этот крест. Он может бороться. Более того, скажу вам, правильной духовной жизнью человек может искоренить даже эту родовую поврежденность. То есть исцелить. Это же болезнь. Исцелить эту родовую поврежденность. Так же, как покаянием мы можем омывать и личные грехи. Так можно исцелить и родовую поврежденность. В древнем мире, о чем я хотел сказать, вот учение, если хотите, идея о наследственности, вот, ну, если хотите, греховности, греха была очень развита. Вы, может быть, видели книжку автор Деревенский, он составил очень такое фундаментальное исследование, называется «Иисус Христос в документах истории». И вот оттуда я хочу привести вам маленькую цитатку. «По господствовавшему тогда у евреев эпохи составления Талмуда представлению характер и наклонности человека напрямую зависит от того, кто его родители и в каких условиях он был зачат». Видите, как много значит. Брак может быть целомудренным. А брак для кого-то может означать узаконенный разврат. Тоже надо понимать. Он привели в трагедии Аристея, отец древнегреческой трагедии Эсхил показывает, как Агамемнон несет на себе бремя преступлений своего отца. Убеждение грека в реальности грехов рода было столь велико, что сами личные грехи потомков рассматривались как возмездие неумолимого рока. О роке мы с вами говорили. Вот, оказывается, когда же они верили. Все, человек никуда не денется уже. Он не может не совершить вот того-то, что определено. А почему определено? Не только тем роком, изначальным законом, но, оказывается, как они считали, в огромной степени это было обусловлено преступлениями или, напротив, праведной жизнью его предков. Еще раз хочу вам напомнить, что пороки, вскармливаемые страсти, реально действуют, вы слышите, реально действуют на наследственную систему человека. Повторяю вам, гены наши, так, это не просто только соматическое, какое-то биологическое явление. Нет, это духовно-телесное явление. Как человек духовно-телесен, так и они. И мы формируем, слышите, наша правильная или неправедная жизнь формирует духовную сторону нашей наследственности. Мы формируем. От нас зависит, от человека зависит. Еще раз повторяю, нужно совершенно отбросить это материалистическое представление, что гены – только там свойства, черты характера, тела и так далее. Да нет же, не только это. Это все да, а есть нечто другое еще, духовное составляющее в нашем геноме. И эту составляющую формируем мы. Чем? Вот своими поступками. Злостным осуждением. Все, я нанес удар. Вот система, представьте, великолепно из кубиков составленное сооружение. Я беру камень, бах, в него. Что будет? Вот что делают наши страсти с нашей наследственностью. Слышите? То, что на биологическом языке называют мутациями. Но там опять эти мутации, видите, для них носят только характер биологический. Мы говорим, есть духовные мутации, постоянно происходящие в человеке. И они обусловлены, они вызваны чем? Нашими поступками. Ой, как это важно понять. Любая культивируемая страсть, любой грех – это есть бросок. Вот. Камень в это великолепное сооружение из кубиков. Вот что происходит. Нарушаем мы это. И эта духовная составляющая, она же передается. Это передается. Вот в чем дело-то. Вот почему рождаются люди с наследственными духовными, я говорю, болезнями. Я не хочу о телесных говорить и психически. Психика – это поверхностный слой, духовными. Поэтому надо предупреждать, не бросайте камни в ту красоту, которая дана нам по природе. Все это передается. Кстати, вы знаете, отсюда вот вывод очень интересный. Я хочу поделиться просто с вами. Совершенно очевидно сейчас уже, что происходит вырождение человечества. Вы слышите? Это совершенно очевидно. Вырождение идет физическое, все больше болезней. Вырождение уже наблюдается как, почти как катастрофа психическая. Вы знаете, сколько психически нормальных людей? Это прям все больше и больше. И все, и остановились. Мы говорим, идет вырождение духовное. Люди становятся как мертвые, опустошенные, не чувствующие. Это просто беда. Идет духовное вырождение. Вам понятно теперь почему? Каждое поколение, каждые папы и мамы, сменяя друг друга, все больше и больше бросают камушков. Бьют и бьют это сооружение, разбивают. И немного находится тех, которые праведной жизнью восстанавливают, берут эти кубики, которые прошлые, и кладут на место. Кладут на место. Слышите? Родовое повреждение можно исцелять. можно восстанавливать в нетронутом виде. Это очень важно знать. Почему вопросом номер один для каждого христианина или человека является что? Что такое правильная духовная жизнь? Как это можно восстановить? Чем восстановить можно? Чем? Подать записку, а сам на рынок пошел? Батюшка ковырнет там, но поскольку у него 1000 имен, где ему молиться? Ему некуда. Об этом пишет святитель Феофан. Так. А я ему дал, это его дело. Не будешь я молиться, правда? Я написал записку, и хватит. Еще не хватало. Вот беда. Многие ли стараются вести духовную жизнь, а не внешне церковную? Истории известны роды и преступные, и святые. Перед Рождеством читается Евангелие. Самое скучное из всех Евангелий, которые есть. Перечисление имен. И зачем только это написано? Господи, надумаешь, а? Какая идея-то там, оказывается, за этим перечислением стоит. Видите? Это был наиболее святой род. Наиболее святой род. Видите, от кого родилась там Богоматерь? Ну, Христос, будем говорить. Так? Так. Или там Иосиф перечисляется по иудейской традиции. Неважно. Они же были из одного рода Давидова. Видите? Это наиболее, это лучший был из всех других родов этих развращенных, ужасных. Вот какая идея-то. Да, есть род Богоматери. Помните Серафиму Саровскому, когда явилась Божья Матерь? Помните, когда исцелила его? Что сказала? Этот от рода нашего. От рода нашего. И мы встречаем это неоднократно в истории церкви. Афон то же самое. Об Афонском тоже говорит. Этот от рода нашего. Видите, какие вещи-то? Да, есть вот роды. Иногда они связаны прям с кровным преемством. Иногда это от рода нашего. Бывает уже исключительно чисто духовное преемство, когда люди, не знающие друг друга подчас, оказываются роднее всяких родных. Так вот, есть род Богоматери, есть род Каинов. Все люди подвержены родовому греху. Все, без исключения. Я сказал, без исключения? Нет, есть одно исключение. Одно и единственное. Это Господь Иисус Христос. Он принял природу смертную, тленную, подверженную всем болезням и несчастьям, но он был изъят из родового греха. Родился от пречистой Девы Марии, наитием Святого Духа. Не было здесь ни семечки, ни одного семечка страстей. Этим он отличается от нас. Об этом хорошо сказал Григорий Палама. Христос был единственным незачатым в беззакониях, не во грехах чревоносим. О каждом из этих трех типов греха имеется свидетельство. Я вам приведу одно, Макария Великого, для того, чтобы вы имели представление. Читаю вам. Он сразу говорит, сразу о трех. Это просто замечательная у него мысль. Как скоро удалишься от мира. Понял, что такое монашество? Понял, что такое монашество? Как скоро удалишься от мира, а не фирму создашь торговую и социальной деятельностью займешься. Как скоро удалишься от мира и начнешь искать Бога и рассуждать о Нем, должен уже будешь. Смотрите. Бороться со своей природою. Вот это первородные наши поврежденности уязвимые. Ищет тепла, тепленького, мягенького, сытненького. Правда же? Вынужден бороться со своей природою, с прежними нравами. Вот они, личные грешки и грехи. И с тем навыком, который тебе прирожден. Слышите родовое повреждение? Ох, как здорово! Мне так понравилось, что он тут сразу все три назвал. Это же великолепно.